Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Елена Николаевна Себина у микрофона и мой постоянный собеседник Николай Алексеевич Лобастов, автор книги о русской литературе «Записки сельского учителя».
Добрый вечер, братья и сестры!
Николай Алексеевич, прошлую нашу передачу мы посвятили творчеству Пушкина. Ну, понятно, что творчество Пушкина необъятное, и никто, как уже известно, не может объять необъятного. И все-таки одна передача, конечно, это капля в море, это очевидно для всех, и для нас с вами тоже. Не замахиваясь на невозможное, все-таки давайте еще одну программу посвятим хотя бы какому-нибудь одному произведению Александра Сергеевича Пушкина. На ваш взгляд, что это будет?
Когда-то философ сказал так: «Капитанская дочка – самое христианское произведение русской литературы». И это действительно очень странно. Вроде бы нет библейских сюжетов, вроде бы не говорится ничего о церкви, и тем не менее, действительно, во всей литературе XIX века оно стоит особо, это произведение «Капитанская дочка», по своему духу христианскому и по такой странной проблеме. Дело в том, что вся литература XIX века, она отрицательная литература. То есть писатель постоянно показывает, как не надо жить. Они с легкостью находят отрицательных героев, и неплохо их изображают. Но вот проблема положительного героя никак нашим писателям не давалась, как известно. На ней споткнулся Гоголь. Он же очень мечтал написать второй и третий том «Мертвых душ», где бы смог привести к покаянию своих героев. Но вот эту задачу не выполнил. Затем Достоевский ставит перед собой такую задачу в романе «Идиот» прежде всего, в «Братьях Карамазовых» он это пытается сделать, но вся остальная литература, к сожалению, наполнена героями, которые нам показывают, куда не надо ходить, а вот как же жить, потому что любой спросит, ну мы все поняли, так не надо, это нельзя, а как надо, а куда идти, а как поступать. И «Капитанская дочка» – странное произведение. Здесь, как ни странно, все проникнуто лучами добра. Мы очень рекомендуем нашим далеко не юным, мягко выражаясь, слушателям, перечитать «Капитанскую дочку», если они давно этого не делали. Я надеюсь, они с удивлением обнаружат море, океан любви, доброты, света, благожелательности – в этой небольшой повести. Поэтому давайте на ней остановимся.
И, конечно, мы надеемся, что и молодежь, которая слушает нашу программу, тоже обратится к страницам «Капитанской дочки». Роман Пушкина, некоторые литературоведы называют это повестью, здесь вот идут споры, был закончен им в 1836 году, практически за год до смерти. Мы знаем, что основа произведения – крупное событие из истории России, это вторая половина XVIII века, Пугачевское восстание 70-х годов XVIII века, 1773 год, 75-й. Это основа сюжета. Мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин очень интересовался историей и параллельно с «Капитанской дочкой» пишет труд исторический, проявляет себя именно как историк, а не как художник слова. Я имею в виду записки о восстании Пугачевском, которые так были и названы. История Пугачевского бунта. Да, ну там было разное название, вышли под историей Пугачевского бунта. «Капитанская дочка». Сюжет прост, сюжет взят из жизни провинциального дворянства. Мы видим две семьи, семья Гриневых, семья Мироновых и жизнь молодых людей, которые проходит на фоне очень серьезных исторических событий. Что же здесь привлекло Пушкина, почему, написав труд исторический, поработав с историческими документами, он не удовлетворился? Почему ему захотелось создать художественное произведение, где есть вымысел, где он может привнести авторскую оценку событий? Мы знаем же, что цель историков именно донести до нас то, что было, зафиксировать факты, да, собрать эти факты и оформить их вот в историческую монографию. Пушкина это, очевидно, не удовлетворило. Ему захотелось высказаться по поводу того, о чем он узнал в истории.
Ну, я думаю, здесь причина очень проста. Дело в том, что история без смысла, мы уже говорили, да, она человеку, в принципе-то, и не нужна. Ведь нам история нужна только как пример того, как образ Божий в человеке существует в конкретных условиях, и как человек остается человеком в самых разных, тесных, трагичных порой обстоятельствах. Поэтому многие отмечают, и совершенно справедливо, что историю лучше изучать и понять по художественным произведениям. Говорят, даже наши классики марксизма-ленинизма пытались понять историю, там, по Бальзаку, например, потому что лучше чувствуешь дух. Вот это понятие, о котором мы говорили, чтобы почувствовать дух. Поэтому, на мой взгляд, «Капитанская дочка» гораздо ценнее, чем историческая повесть Пушкина, именно по этой причине. Пушкину интересно, как эти трагические обстоятельства заставляет поступать вот русского человека именно в ту эпоху. Каков он был? Ведь самое интересное, да, каков он был? Это человек 18 века. А лучше всего это понимается на испытаниях, на экзамене. А лучше испытания не придумаешь. Это действительно было очень жесткое такое, крайнее испытание. Именно ведь в нем, при крайних испытаниях, познается человек. Потому что можно с человеком прожить и 40 лет, и вдруг попадет он в трудные обстоятельства, и ты с удивлением обнаруживаешь, что ты его не знал, ты его не понимал. Вдруг в нем обнаружится такое, о чем ты даже не предполагал. Поэтому писатели пользуются вот этим приемом. Они ставят в очень жесткие, трагичные, предельные обстоятельства человека и испытывают его всегда только на одно, на человечность. Мне напоминает повесть Пушкина «Капитанская дочка» знаменитой повести Василия Быкова. Потому что, обратим внимание, и там нет таких бальтальных сцен. Пушкин специально избегает. Кто будет перечитывать, обратите внимание, война как-то мелькнула и осталась за гранью основного повествования. Но война-то продолжается, так же, как и Василий Быков будет все время подчеркивать, война-то она, это испытание на человечность. Вот как ты выдержишь это испытание? Она всех испытывает. И вот этим она и интересна нам, потомкам. Вынесли это испытание наши предки? Как? Почему? Знаменитый вопрос всегда, да, где истоки? Ну, где истоки героизма? И, например, 812 года, если по истории пойдем везде, и сейчас разговоры ведутся о Великой Отечественной войне, очень интересно. Ну, где же истоки того, что мы смогли победить? Тут самые разные мнения. Вот интересно мнение Пушкина. Как же мы отнеслись к этому якобы народному восстанию, а на самом деле просто бунту очередного самозванца? Как отнеслось дворянство? И он однозначно отвечает на эти сложные вопросы.
И начинает он свое произведение с обращения к фольклору. Вы много говорили в наших программах о роли народной мудрости в определении нравственного направления воспитания, развития и русских писателей, и героев русской литературы. И опять мы видим эпиграф к целому роману взят. И он взят не случайно. «Береги честь с молоду» – народная пословица. Название тоже – это момент высказывания автора. Какое выбрать название? Он мог назвать и «Страшные испытания, выпавшие на долю Гринёва». Он называет довольно мягко свое произведение «Капитанская дочка». Даже слово «дочка» берет с уменьшительно-ласкательным суффиксом. Что за этим стоит? Как вам кажется, уже нет ли здесь какой-то подсказки, ориентиры, вектора для нашего читателя? который пытается разобраться в подтекстах капитанской дочки, не только прочитать сюжет, да, узнать, вот, что случилось с героями, как сложилась их судьба, но и понять авторскую позицию, о чем хотел поговорить с нами Пушкин.
Мы говорили с вами уже о том, что самое основное в этой жизни, оно всегда скромное, что самая яркая птица, павлин, она петь не может, а самая лучшая певунья, она, как ни странно, маленькая и скромненькая птичка, поэтому, наверное, капитанская дочка. Она кажется, как соловей, такой птичкой незначительной. Никто бы и не подумал, что она исполнит такую партию. Уж очень она невзрачна на вид. Но основная сила оказывается в ней. Точно так же и капитанская дочка. Ведь, посмотрите, Гринёв пошел на дуэль с Швабриным. Гринёв готов был жениться на Маше без благословения родителей. Он все-таки готов был, он уговаривал. И основная крепость оказалась, как ни странно, в этой капитанской дочке.
Юной 17-летней девушке.
Да, которая такую твердость проявляет, что бедные мужчины тут должны замолкнуть. И, может быть, вот это хитимое воспитание, капитан Миронов, ее родители, да, поражает всегда их скромность, их незаметность. Пушкин, мне кажется, специально в повести показывает нам их бытовую, ну, не знаю даже, как
сказать, сторону жизни.
Да, бытовую, самую настоящую, такой быт серый, непритязательный, не яркий, не героический, специально, чтобы оттенить затем всю глубину их подвига. Потому что ведь такие люди, как Швабрин, они вот яркие, они заметны, они храбрые на дуэлях. Он ведь и сослан, посмотрите, за такой дерзкий, храбрый поступок. Но перед Пугачевым все иначе. Все иначе. Поэтому вот это вот Пушкин, видимо, замечательно понимал, что основная сила России, она спрятана в таких незаметных героях. Она там, в народе, в глубине. Недаром это проявится и в 812 год, когда все очень удивились. Даже сам царь был поражен именно вот этому. И потом Толстой будет показывать, как Пьер Безухов будет очень сильно удивляться. Ну как это так? Эти простые люди совершенно смерти не боятся. Как же так? А все те офицеры, которых он видел, герои в его понятиях, да, они все ведут себя, ну, очень не похоже на то, как ведет себя простой солдат. Недаром Толстой попытается там в Платоне Каратаеве показать эту силу, у него, может быть, не очень удачно получилось. Так вот здесь, поэтому, наверное, капитанская дочка.
Ну, вот вы сказали, что Швабрин поступил дерзко и проявляется характер в этом герое. Ну, простые люди, супруга капитана Миронова, дает свою оценку этому поступку. Она говорит, что он сослан за злое дело, за смертоубийство. Да? Она не оценивает это как подвиг какой-то, как проявление силы духа. Она оценивает это как что-то такое неприятное. Да? Она не доверяет Швабрину.
А ее оценка там в другом месте еще глубже. Правильно. То есть вот Пушкин понял, что самые лучшие богословы у нас... Мы отмечали уже это, да, например, в народных поговорках. Получается, весь народ, ну, прекрасно разбирался в том, в чем заблудился весь дворянский класс. Поэтому она о Швабрине говорит очень коротко, и, ну, сразу вот в десятку эта стрела ее попадает. Он и в Бога не верит. Вот и все. Вот ответ на все вопросы, которые возникают. Она четко понимает первопричину, а он и в Бога-то не верует. Но поражает еще в повести то, что, тем не менее, они относятся к нему все с терпением, с христианским смирением, с жалостью, с надеждой на его исправление. Поражает вот это отношение к врагу, потому что в последующей литературе такого уже не будет. Уже трудно представить, чтобы... Вот как Василиса Егоровна относится к Швабрину, так же относился бы Салтыков-Щедрин к своим героям «Истории одного города».
неба от земли. Никакой жалости уже не будет. Никакого отношения как к заблудшему больному человеку уже не будет. Такой мягкости, с которой Василиса Егоровна мягко упрекает, да, если она отбирает, потом шпагу возвращает, если она просит их помириться, если она снова верит, что они, конечно же, помирятся. Ну, повздорили, говорит Иван Кузьмич, ну и что, ну помиритесь, все снова опять придет. Они верят в это, они действительно так мыслили. И это очень трудно понять. Ладно нам, современникам, но даже вот читателям Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Островского и Чернышевского.
Уже во времена Пушкина появились произведения, где есть конфликт старого и нового, отцы и дети. А в «Капитанской дочке», как вы вот очень мудро заметили в начале нашего разговора, показан положительный образ, как будто этого конфликта, ну, не то чтобы нет, но, по крайней мере, вот он так остро не стоит. И эпиграф одной из главы «Старинные люди, мой батюшка». И «старинные люди» здесь не звучит как упрек, да, старинные, отжившие свой век, никчемные, никому не нужные. «Старинные люди» воспринимается как авторитетная такая отсылка к опыту, к мудрости. И как раз в этой главе пойдет речь о семействе Мироновых.
Мне кажется, проблема отцов и детей – это проблема надуманная и проблема только тех, кто не верит в благодать Божию, в таинство церковное. Неверующий человек, да, есть. Но согласитесь, что если верой пронизана вся жизнь родителей, то это не может не отразиться и на их детях, естественно. Как потом Гончаров будет в Обломове подчеркивать, что воспитывали это не речи, не учителя, а сам образ жизни. Если родители уверенно и твердо стоят на православных позициях, это самое лучшее воспитание. И вот именно в этом случае не будет никакого конфликта. Ну, давайте заглянем в текст. Сам текст, ну, просто великолепен, читаешь и наслаждаешься. Ну, начнем вот начальный эпизод, где Петрушу отправляют в армию. Как известно, Петруша был записан в Семеновский полк. Он уже мечтал быть в гвардии, в городе и сорвать все цветы удовольствия, зная, как это делается в те времена. И вдруг с удивлением узнает, что отец отнесся к этому иначе. Записан. А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет. Пускай послужит он в армии. Да потянет лямку. Да понюхает пороху. Да будет солдат, а не шаматон, записан в гвардии. Где его паспорт? Подай его сюда. Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкой, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащую рукою. В прозе Пушкина меня всегда поражает то, что он не мастер длинных объяснений, описаний. Ведь оправдывается очень много и долго тот, кто не прав. И потом писатели будут целыми страницами разъяснять поступки своих героев. А проза Пушкина, она приближается к краткости вот евангельских притч. То есть самое интересное – это поступок. Вот поступок отца. Он даже ничего не вытекает. Мы до этого и не видим никаких. Все события, там, немножко юмора, как воспитывался наш герой. И вдруг вот такое решение отца. Он что, сомневался, думал, с кем-то советовал, спрашивал. Ну, для него это однозначно. Да, конечно, сын должен понюхать пороху, чтобы стать человеком. Разве в этом кто-то сомневается?
То есть он отрицает модные стереотипы, которые, наверное, в его время всем казались, вот это тот путь, который должен пройти молодой человек, да, вот в Петербург обязательно, вот такая глянцевость жизни.
Вот в этом он старинный, да, как да. Вы сказали, вот она эта старина. Старина здесь вера, твердая вера, и все, а не то, что быт какой-то, как часто подчеркивает, вывод за то, чтобы ходить в лаптях. Не об этом речь. Речь о том, чтобы сверять свои поступки с Евангелием. А здесь все точно. А матушка, посмотрите, как отнеслась к решению своего супруга.
Ну, переживает, мы видим, переживает.
Переживает, но В наше время тут была дискуссия на 3 страницы. Матушка стала бы доказывать, а вот сосед, а вот здесь было так. Ни одного слова. Вот эта краткость просто поражает. И когда вы будете перечитывать повесть, вы будете просто наслаждаться множеством таких простых, но с современной точки зрения героических, я не побоюсь этого слова, поступков, как взять вот здесь, вот в этой мелочи. И отношение сына к решению, ну, естественно, оно не обсуждается. Вот они, отношения отца и дети. Неужели он будет обсуждать решение своего отца? Это будет где-то там уже в конце 19 века. А сейчас даже речь, и это так красиво. Вот это и есть красота, которой сегодня наслаждаешься, купаешься в этом духе, в котором действительно жили наши предки в те времена.
Андрей Петрович Гринёв, как раз отец Петруши Гринёва, есть вот такой намек в повести, что он вышел в отставку, он тоже военный, и Пушкин потом это снял, вот более определенную отсылку об обстоятельствах отставки отца Гринёва. Он служил вместе с графом Минихом, а известно, что тогда случился дворцовый переворот, да? Соответственно, он вышел в отставку, возможно, так скажем, недобровольно, как сейчас говорят, его ушли, да? Потому что оставался верен императору Петру Третьему. То есть, возможно, он не пошел против своей совести, против присяги, которую он принес царю. И мы видим, что вот эта твердость в нем сохранилась. Даже когда Пушкин подробности его жизни, как вы верно заметил, убрал, потому что ему показалось достаточно того, и очевидно, из поступков героя, его расположение сердца, его убеждения.
Евангелие говорит, по плодам их узнаете их. Это очень важный принцип, потому что действительно нам трудно распознать суть человека. Говорит он красиво, обещает много, и мы порой никак не можем понять, как же вот нам бы точно определить истину. И Господь отвечает, да, ученикам, что вы на плоды смотрите. Там про фарисеев тоже речь. Посмотрите, мы мои плоды. Их плоды мы помним, они распяли Христа. Так вот, в этой повести, одни плоды. Я всегда восхищался здесь только плодами. Здесь совершенно нет каких-то рассуждений, как у Льва Толстого, или описаний, как у других, как у Гончарова того же. Но столько плодов, и все плоды замечательные.
Петруша Гринёв отправляется в жизнь, где ему придется обрести свой личный нравственный опыт, где ему придется сделать много выборов. Конечно, возможно, он в некотором недоумении, но постепенно он будет освобождаться вот от таких штампов, которые, может быть, существуют в молодом сознании. Мы знаем, что у него воспитание было, как вы сказали, таким двояким. Все-таки француз Бопре там тоже проучаствовал в этом воспитании, но и Савельич. Душевный Савельич, его преданный слуга, и не просто слуга, а но и наставник. Наставник, человек как раз, что называется, из народа, который искренне переживает за судьбу молодого барина.
И обратим внимание, что правильно вы говорите, как бы и то, и другое, да, имело влияние, но одно перевесило, да, вот то, что шло от Савельича, оно значительно перевесило. Пушкин как бы намекает, что русскому человеку, конечно, чуждо все то, что идет из Франции, а вот русское, оно укоренялось очень крепко. И обратим внимание, что, конечно, Гринёв прошел испытание, без этого никак нельзя. Опять же, очень кратко, Пушкин дает всего одно испытание, это Зурин, очень серьезный.
Это офицер, который встретился по дороге, да, Гринёв?
Да. И тут же вот этот полный комплект соблазнов, вот это вино, это разговоры, это бильярд. Вот, и, естественно, наш герой, так же, как вот любой человек, как блудный сын, мы все время подчеркиваем, не смог обойтись без того, чтобы не коснуться этого, чтобы не поддаться на соблазн. Он поддался. Да, он бильярд стал играть и проиграл большую сумму, 100 рублей. Всегда подчеркиваем, 5 рублей стоила корова, получается 20 коров, целый стадо, это большие деньги проиграл он. Но, тем не менее, интересно, что к этому он больше не возвращается. И мне кажется, Пушкин хотел здесь подчеркнуть вот эту очень важную христианскую мысль. Человек после грехопадения так устроен, что пока он не коснется грязи, он не будет так твердо цепляться за свет. Но так уж он устроен. Он обязательно должен прикоснуться, увидеть, испытать, как блудный сын. Да, скорее всего, в конце притчи, если он вернулся к отцу, он не вернется на сторону далечия, к этому свиному корыту. Почему? Знает, испытал. И он вот так плачет на коленях перед отцом только по той причине, что ему пришлось испытать тутяр. Точно так же и Гринёв. Один раз испытал, вот он путь нормального человека. Поэтому мы не будем упрекать любого из нас в том, что где-то кто-то когда-то в чем-то пал. Дело-то не в этом. Дело не в том, что ты пал, а в том, чтобы вывод правильный сделал. Так вот, Гринёв молодец. Он вывод правильный сделал.
Да, вот после этой встречи с Зуриным, когда он, Гринёв, проигрывает ему в карты, мало того, что проигрывает в карты, так он еще и грубо обошелся с Савельичем. Да? Ему показалось, что ну, настоящий дворянин должен немножко так свысока обращаться к своей прислуге. А это же не просто прислуга, человек, который вырастил его с раннего детства, который пествовал его, и потом ему стыдно. Угрызение совести отражает Пушкин на страницах романа.
Можно даже прочитать небольшой отрывочек. «Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое было глупо и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну-ну, Савельич, полно, помиримся, виноват. Вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись, помиримся». «Эх, батюшка Петр Андреевич», — отвечал он с глубоким вздохом, — «сержусь-то я на самого себя. Сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире? Что делать? Грех попутал. Вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только. Вот вроде бы мелочи, но если заглянуть в текст, как странно, да? Гринёв ему кается, что он виноват, а Савельич на это отвечает: «Нет, я больше виноват. Я виноват. Произошло по моей вине, без попутал. Ведь он пошел за продуктами. Он мог вернуться быстро. Если бы он вернулся, вполне возможно, Гринёв он бы остановил. И он бы эту сумму большую не проиграл», и так далее, и тому подобное. Получается, есть вина Савельича, есть грех попутал. Он у барина не отпросился, пошел за продуктами и решил, бес ему тут нашептал, каяться. Покаяние одного приводит к покаянию другого. Вот этот принцип, опять чисто русский, чисто православный, он дается человеку современному, опять скажем, с огромным трудом. Нам очень трудно всегда долю своей вины увидеть. А раньше так жили.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Каково же сердце Гринёва? Он принял уклад вот этот, как жили раньше.
Ну, перед этим еще не удержимся, да, чтобы не вспомнить, ну, заячий тулупчик. Превосходная вещь. Это есть такая, да, фраза: «Все мы вышли из шинели Гоголя». Надо бы сказать: «Все мы вышли из заячьего тулупчика
Пушкина».
Пушкина, да, потому что великолепен заячий тулупчик. Вспомним, да, что вожатый вывел их
из Бурана.
Из Бурана, да. А в Буране, не забудем, люди раньше гибли, нередко. Гринёв поступает очень странно. Он отдает заячий тулупчик, который, в принципе, ему не подходит. Они же видят, он широкоплечий.
Не подходит вот этому вожатому. Да. Мы знаем, что это Пугачёв.
Да, да. Смысла нет. Ну, нет никакого смысла, кроме одного. Гринёв понимает, что дело-то не в размере тулупчика, а дело в том, что он перед Богом должен это обязательно сделать. Адекватную награду за поступок. И раз он, а он только что дал слово Савельичу, что деньги я не возьму без твоего разрешения после того, как он провинился. Ведь мы, может быть, говорили, не помню, да, что есть 10 заповедей, первые 4 отношения с Богом, а остальные 6 об отношении человека с человеком. Так вот, весь 19 век будет говорить об этих 6 заповедях отношений человека с человеком. А первые 4 отношения с Богом как-то проигнорируют. Вспомним ту же Катерину в грозе. Ни слова нет про то, что это грех-то перед Богом. Все время речь идет об окружающих людях. Муж не такой. Варвара соблазняет, свекровь замучила. Все что-то о людях. А то, что перед Богом ты не то делаешь, даже никто, ни один из героев не вспомнил. А здесь все наоборот. Все наоборот. Здесь никогда не идет речь о людях, пьяница ты или не пьяница, пропьешь или не пропьешь. Посмотрите, его это нисколечки не волнует. Его волнует, что перед Богом он должен, он страх Божий имеет. Они раньше имели страх Божий и не могли иначе поступить. Я перед Богом должен так поступить, как бы ни было. Пускай он тут же сейчас разорвет его и отдаст там, не знаю, на портянке, на тряпке. Это совершенно не интересует нашего героя. И вот это Пушкин тонко замечает, да, как Гринёв воспитан такой традицией, что прежде всего он обязан перед Богом это сделать, и он делает.
И это первая встреча, как мы уже сказали, нашего героя Гринёва с Пугачёвым. Причём Пугачёв – лицо историческое, хотя в романе, конечно, это уже образ, художественный образ. Многие исследователи считают, что это роман исторический, потому что в нем участвуют исторические фигуры – Пугачев, Екатерина. Первая встреча. Как она происходит? Вот мы помним этот замечательный пейзаж. «Эй, ямщик!» – закричал я. «Смотри, что там чернеется!» «А Бог знает, барин! Воз, не воз, дерево, не дерево!» «А кажется, что-то шевелится, должно быть или волк, или человек!» Вот вводится этот образ, или волк, или человек чернеется в метели. И как к нему отнесется Гринёв? Как к волку или как к человеку? Проявит ли он действительно то, что в нем было заложено? Будет ли он, как перед Богом, смел, откровенен, чист в отношении с другим человеком, которого он толком не знает? Да, и, может быть, нет основания ему и доверять, потому что Савельич не доверяет. Он чувствует, что что-то здесь не так. Он человек опытный, он оценил Пугачева по каким-то, очевидно, только ему известным параметрам. И, в общем, конечно, относится к нему с большим недоверием. А Гринёв, вот этот жест, жест от души, жест от сердца, как вы сказали, жест как перед Богом, отдает свою вещь. Может быть, и не самую там важную в жизни, но свою вещь, которой он может распоряжаться.
И самое интересное, что из этого получается, да? Пушкин как бы показывает, что человек так устроен, что он не может не откликнуться на подобную искренность. Вот не может. Ведь шутка ли, злодей взял. Всем понятно, что Пугачев разбойник, злодей. Но на любовь реагирует
человек.
Все. Да, человек.
А не волк в человеке.
Да. Вот отмечает, например, все, кто ездит в зону. Я как-то слушал женщину, которая ездит на Лосиный остров, где сидят приговоренные к смертной казни, и все подчеркивают вот это, что, ну да, уж они, кажется, упали до последней черты, но если к ним подойти с любовью, не может человек не откликнуться на любовь. Он так устроен, душа по природе христианка. И поэтому, ведь посмотрите, Пугачев прекрасно понимает, что вокруг него бандиты и разбойники. Да не доверяет он своим генералам. Там есть такое замечание, очень тонкое, он говорит, да голову они мою продадут за то, чтобы сберечь свою шею. Кстати, оно так и исполнится.
Да. Мои генералы умничают.
Да, он прекрасно понимает, что люди вокруг него вот такие. То есть... И он скучает по нормальному общению, по человеческому, чтобы к тебе относились, не глядя на вот тот ярлык, что ли, который есть, на все твои заблуждения, все равно видели в тебе сквозь всю грязь, налипшую на душу, видели в тебе чистый образ Божий. Вот это и происходит. Мне кажется, в повести это самое интересное, самое поразительное, самое глубокое, непревзойденное в русской литературе. Потому что мы видим странную вещь. Бандит, отпетый, разбойник, который... Ведь посмотрите, как жестко он казнил. Там кровь есть, и кровь льется рекою. Один жест, и все, и Миронов на виселице. Ведь он Гринева должен был казнить там, обрати внимание, даже не взглянув. Ему Швабрин шепнул на ушко, он глаза не поднимает, ведь его Савельич спас. Он Савельича узнал, он не Гринева сначала узнал, а Савельич. То есть он даже не взглянул, и Гринев должен был висеть на виселице. Вот такой страшный человек. И какие диалоги, и как они мирно там беседуют. Пугачев рассказывает сказку Гриневу. От души рассказывает. И когда Гринёв на неё странно реагирует, очень странно, он не согласен. Он говорит вещи прямо противоположные, что как же, а для меня лить кровь и есть, плевать мне в печину. Там написано, Пугачёв замолчал, задумался. То есть он прислушивается к его мнению, да, хоть и не согласен, но сам диалог, конечно, возможен.
И как Пушкин называет эту главу, где они первый раз встречаются, вожатый. Пугачев становится для Гринева вожатым. Куда же он его вывел-то, этот вожатый, вот из этой метели?
В словах капитана Миронова, как он уверенно, ни минуты не сомневаясь, будет говорить в лицо Пугачеву, что он разбойник. И все это вырастает вот из такого простого быта. Тут происходит, да, еще вот этот клубок, да, что Швабрин пытается его, опять же, соблазнить, несколько таких соблазнов, соблазнов стихами, и опять ему Миронова объясняет, там, не помню, кто ему, да, объясняет, что он стихотворством занялся, а ты не занимайся, они пьяницы, они, да, эти поэты, да, странно самому Пушкину говорить такое, но это на Гринёва подействует, он прекрасно понимает, действительно, посмотрите, стихи, чуть не привели, было опять к смертоубийству. И он от них отходит, и больше никаких стихах там речи быть не может. И то, что он доверялся Швабрину, да, и опять вот этот выбор, Швабрин тянет на свою сторону и говорит одно о Мироновых. Мироновы ничем не агитируют, кроме как своей жизни. Их простота, наивность и чистота не может не привлекать. Тоже замечательная мысль, что человек ко Христу может прийти только в том случае, если он увидит Христа в конкретном другом человеке, потому что Бог есть Дух, Бог не видим. Как же мы узнаем о Боге? Мы видим, как вот эта святость проявляется в конкретном каком-либо человеке. Тогда мы убеждаемся, Бог есть. Вот так же происходит, наверное, с Гринёвым. Он убеждается на этой семье, и так же происходит и с Пугачёвым. Если Пугачев увидел в лице Гринева такого странного человека, который не боится говорить правду, потому что правда для них выше всего даже смерти. Вот это тоже такая замечательная мысль. Редко у нас писатели как-то ее художественно пытаются оформить, а зря, потому что смерть. Смерть – это самая главная проблема для человека. И возникает вопрос. Если то, что выше смерти. Если опять вспомнить Василия Быкова Сотникова, когда Сотников говорит, кладбище не самое страшное. Его привели на кладбище, он говорит, кладбище. И там происходит это же самое. Сотников спокойно идет на смерть, потому что для него есть вещи выше смерти. Точно так же все до единого положительные герои капитанской дочки на смерть идут спокойно. Это и капитан Миронов, и Иван Кузьмич, и Василиса Егоровна, и Гринёв, он же готовился к смерти. И там, если вы будете перечитывать, просто поражает его настрой перед смертью. Я когда перечитывал, все время удивлялся, думаю, а если бы я оказался вот в такой ситуации, знаю, что через 5 минут меня не будет. Как известно, Достоевский много об этом писал, пережив. Известно, да, что один из тех, кто стоял рядом с Достоевским, сошел с ума. Вот. А здесь очень спокойно. И когда вдруг ему объявили Гринёву, что он будет жив, там есть такое тонкое замечание у Пушкина, где он говорит, я не знаю даже, обрадовался ли я или огорчился. То есть ни то, ни другое. И это очень очень важно, он к смерти, потому что был готов.
Да, он произносит слова обращения к Богу перед, теперь вот как раз в этот момент. Это тоже значимо, вот, то, как он подготавливается к самому сложному моменту.
И Маша там есть, да, слова, что она же готовилась к смерти, она говорила, я готова лучше умереть, чем вот сделать то, к чему ее склоняли. И она бы пошла на смерть, мы уверены. Они все действительно идут спокойно на смерть. И вот это вот состояние, когда правда для них центр, когда она важнее всего. Ну, опять мне вспомнился такой, может быть, странный эпизод со всеми из другой области. Да, это Шолохов, «Тихий Дон». Меня всегда поражало, как отец, увидев, что сын его не желает жить с Натальей, а все время любит Аксинью и не хочет сохранять семью, делает гениальный шаг. Он выгоняет из дома собственного сына и оставляет сноху. Почему? Потому что правда на стороне снохи. Ради этого можно даже выгнать собственного сына. Ну, или знаменитый, конечно, пример из Тараса Бульбы, да, когда Тарас Бульба, это вообще вершина в литературе, больше никто вот до такой крайней степени не дошел в осмыслении вот этой проблемы, когда для нас истина дороже всего. Истина для Тараса Бульбы так дорога, что он, ни минуты не раздумывая, убивает своего собственного сына. Ну, это, конечно, несколько такое, все-таки это проза Гоголя, да, это несколько такой художественный прием, может быть, да, но, тем не менее, идея все та же. Так и здесь все герои в «Капитанской дочке» могут отказаться от своего ради этой истины. Гринёв это делает постоянно, чуть не через страницу. И странно устроена повесть, а Господь ему всегда дарует.
Благоволит.
Да, да, потому и благоволит, что он верен Господу, а Господь рабов своих не оставляет. Это тоже гениальная мысль. Об этом все время будут как бы спорить последующие писатели. Ну как же так, чем хуже был бы твой удел, когда ты менее терпел, будет восклицать Некрасов, и тянуть прямо в противоположную сторону. Как смирение, оно же, наоборот, признак слабости. А здесь нет. Это и есть самая главная сила.
Николай Алексеевич, вы все время, вольно или невольно, затрагиваете всю ту же нашу тему, тему отношения отца, я здесь хотела бы подчеркнуть отца с большой буквы, да, и его детей, людей, которые исповедуют христианство, исповедуют веру или не исповедуют. И мы говорили, что, возможно, притча о блудном сыне перекликается с образом Гринёва, что он тоже немножко прошел этот путь испытаний, заблуждений, ну, так, в мягкой форме, да, и сразу, в общем-то, одумался. А нельзя ли, как вам кажется, эту притчу наложить, подумать об образе Пугачева? Пугачев как блудный сын. Человек, который забылся, который пошел не той дорогой. Ведь много человеческого мы видим в Пугачеве, я имею в виду именно тоже христианского. Да? Его сердце, мы видим, откликается на добро, он может быть милосердным, он не только может быть кровавым злодеем, нарушителем границ, нарушителем традиции, нарушителем закона.
Ну, конечно, он просто заблудший человек. Человек, который верит, ну, как обычно, да, вот все же люди, которые отошли от истины, они все-таки верят. В этом вся проблема. Они верят в свои заблуждения. И Пугачев тоже верит. Он верит, что можно погулять, что вот Гришка же смог, правда, ему упоминает Гринёв, как из его пепла потом из пушки стреляли, мол, вот видишь, мол, к чему ты придешь. И с таким, наверное, сожалением и тоской в голосе Пугачев говорит о том, что да, мне, конечно, уже поздно. Я уже слишком много дров наломал, слишком заблудился сильно, мне поздно возвращаться. Но интересно, что все-таки Гринёв-то ему предлагает этот путь. Он говорит, ну покайся, покайся, пока не поздно еще. Царица, может быть, тебя простит, глядя, как будешь каяться. Но, к сожалению, да, действительно, Пугачев слишком далеко зашел. Но он понимает, что он зашел. Он понимает, что и недаром он свою смерть так примет. Ведь он поклонился на все четыре стороны, попросил у всех по-христиански прощения. Вот эту сцену Пушкин обязательно вставил в свой роман, в свою повесть. Вот. Это о многом, наверное, говорит тоже, что творилось в душе Пугачева. Поэтому...
Да и молитва о Пугачеве, которая теперь живет в сердце Гринева, потому что Гринев обещал ему молиться перед Богом о его судьбе, несмотря на то, что это его враг, но с точки зрения политической ситуации, да, они, конечно, противопоставлены. Гринев должен бороться с пугачевским восстанием как офицер.
Знаете, я вспомнил замечательный эпизод, не удержусь опять в сторону, уйду, чтобы пояснить вот эту мысль. Как-то я смотрел фильм, мне дали, очень интересный, о том, как наш летчик во время Великой Отечественной войны был в плену на немецком аэродроме и сделал дерзкий поступок. Он пробрался к немецкому самолету, сел в него, поднялся в небо и смог долететь до России. Это был единственный раз. Гитлер его там объявил, по-моему, личным врагом. Вся Германия была в шоке. Он смог через всю Европу, это было где-то в Европе, на немецком самолете вернуться в Россию. Так вот, этот человек в наши дни снимают, вернулся в Германию и встречался с летчиком немецким, который за ним гнался. И вот сегодня показывает. Сидят они за столом, пьют пиво, два уже стареньких человека, и смехом, шуткой, хлопая друг другу по плечу, вспоминают. Немецкий летчик рассказывает, как он был в ужасе, как он сел в самолет, как он за ним погнался, не смог его догнать. И вот они об этом разговаривают. Это очень важно нам для понимания того, что проходит время, и все смотрят по-другому. Он же не вернулся в Германию, чтобы бросить ему в лицо жесткий стих какой-то о том, что вот все по-другому. Так вот Пушкин в этой капитанской дочке, хотя сам Пушкин-то, я удивляюсь, ну надо же 37 лет прожить и так мудро относиться к жизни, чтобы смотреть на трагедии с позиции вечности. Вот как-то со стороны, ведь согласитесь, мы все время с кем-то бьемся. Ведь даже эмигранты не признавали нашу церковь. У нас даже церковь раскололась, да, на зарубежную и нашу русскую православную. И такая была ненависть. Сколько лет прошло, прежде чем мы рискнули на то, чтобы попытаться залечить эти раны. И гражданская война, и сегодня идет. И посмотрите, как у Пушкина. Как у Пушкина ищут они точки соприкосновения. Эта точка соприкосновения только одна. Образ Божий. Ни о чем другом вы не найдете. Никакой тут ни политические взгляды, ни психология, ни какое-то безрелигиозное добро гуманизма непонятное. Какой тут гуманизм? О каком гуманизме может идти речь? Здесь речь только об одном. Перед ним стоит человек. Человек, который имеет в себе неизбывный образ Божий. Поэтому Пугачев так реагирует на, начиная с Тулупчика, затем по ступенькам идет, когда Гринев ему честно говорит, сам понимаешь, я давал клятву императрице, и поэтому я не могу ее нарушить. Он говорит, ну хоть не будешь воевать-то со мной, когда будешь в Оренбурге. Он говорит, извини, я и это не могу тебе обещать. Ну как же, я же подневольный солдат. Ты же тоже подневольных посылаешь, правильно? Все. Он говорит правду. А правда выше всего. И Гринев не боится говорить правду. И Пугачев сражен этой правдой. Потому что любой человек, он не может не откликнуться на эту правду. И сразу он начинает, именно вот в этих разговорах, мне так и видится, его сердце тает. Оно вот изведено, вдруг вот, как вот Кай Герда, да. Вот именно любовь, только любовь. И, конечно, это призыв Пушкина ко всем нам.
Тоже покаяться.
Да, конечно, он идет сквозь века. Да. Ну, посмотрите, ну что еще уж, если даже Гринев, то что говорить обо всех ваших политических партиях тут и всего?
И мы говорили, что еще одно духовное качество человека в наших предыдущих программах, которое отличает человека от животного, вот действительно человек с большой буквы, а не волк, не какой-нибудь там дикий зверь, это свобода воли, свобода выбора. Бунт, беззаконие меняет человека, когда он выбирает вот этот путь, да, и пушкинское определение «Не приведи Бог, видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный.
Да, любой бунт, он любой бунт бессмысленный и беспощадный, любой. Вот жили бы все так же, как Мироновы, поступали бы все так же, как Петр Андреевич, вот с такой любовью. Вы только представьте, что бы стало с миром. Это все бы было иначе. То есть снова и снова мы приходим к знаменитой формуле преподобного Серафима Саровского. Все заключено в тебе. Спаси сам. Тогда меняется мир. А не этот знаменитый соблазн начать менять мир, как-то забросив собственную душу.
Да, Гринёв в конце напишет, мы же помним, что этот роман оформлен как записки, записки уже пожилого Гринёва, который вспоминает свою юность. И вот обращение к новому поколению. «Молодой человек, если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие, прочиннейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных изменений». Да, вот вывод его жизни, вот отношение тоже к бунту. Определение очень ясное.
И хотелось бы вспомнить еще такой эпизод. Мы все время возвращались к Пугачеву, да, забыли про нашу главную героиню Машу Миронову. Да? В чем же вот ее героизм-то? Ну, конечно, нашим ученикам надо обязательно остановиться на эпизоде, когда они собрались жениться. И Петр Андреевич посылает письмо отцу, отец пишет резкую отповедь, и Маша на это отвечает: «Буди во всем воле Господня. Бог лучше нашего знает, что нам надобно». На этих словах обязательно надо остановиться. Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Будьте хоть вы счастливы. И без благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле Божьей. Коли полюбишь другую, Бог с тобой, а я за вас обоих, три точки, она заплакала. Ну, понятно, что буду молиться, естественно. Поэтому вот опять эти вот мелочи для современного человека, благословение. Ну, кто же у нас говорит о благословении? Ну, подумаешь, какая мелочь. А что, без благословения нельзя разве? Они как-то не верят. И в то же время вот этот дух того времени, это было так твердо, это была такая твердыня, что Марья понимает, да не будет счастья. Да не даст Господь нам счастья без этого благословения. Потому что это не мелочь, это не что-то там, не обряд какой-то. Это действительно все идет от Бога. Раз нет, значит, воли Божьей нет. Раз воли Божьей нет, мы будем несчастливы. Зачем нам быть несчастливы? Значит, Господь другого хочет от нас, чего пока не знаем, но мы покоримся воле Божьей, потому что Бог, оказывается, лучше нас. Он нас любит больше, чем мы сами себя любим. Он знает лучше нас, что нам надобно. И вот это мироощущение, я всегда подчеркиваю, и есть суть всей России, суть того времени, именно это и хотелось закрепить в этой повести Пушкина, чтобы навсегда мы смогли этот дух прям почувствовать. И поэтому мы должны снова читать и перечитывать, и твердо верить в то, что и в нашей жизни все будет исполняться именно так. Будем соблюдать заповеди Божьи, да. Не будем гневить Бога, будем иметь страх Божий, Господь нам все даст.
Мария не идет на этот бунт, да, это тоже вот вариант бунта, у нее нет этого протеста, при этом мы видим, что эта юная девушка, она не бессильна, это смирение, но это не отсутствие энергии, силы, когда нужно, она пройдет для того, чтобы встретиться с императрицей, представьте себе, через всю Россию, мы не видим ее пути в подробности, но мы понимаем, она как-то добралась от места, где, так сказать, ее застала война, аж до Петербурга, чтобы встретиться с царицей, а Россия-то охвачена войной, а идти-то, наверное, было трудно и сложно, ничего об этом Пушкин не пишет, но мы видим, что этот путь она проделала для того, чтобы только за милостью обратиться к императрице с надеждой, что если, опять же, будет так угодно, если будет на то воле Божья, ее услышат.
Ведь Пушкин реалист, и вдруг такие случайности, да, как в каких-то вот легких романах, да, надо же, какая-то совершенная случайность. Почему? Да потому что Пушкин опять хочет подчеркнуть, дело-то не в реалиях, а в ювере. она идет и верит однозначно. И такая вера поругаема быть не может. И, конечно, вот эта цепь якобы случайностей – это, опять же, промысел Божий. Это же художественное произведение, и в нем есть скрытая пружина. Эта скрытая пружина у автора именно такова. Люди, да верьте вы, верьте. Это же как весь Ветхий Завет, когда там кучка иудеев всегда с верой шла против многочисленного противника, или как Давид и Голиаф, когда это Давид такой вещь, маленький, да, и Голиаф долго удивляется и осуждает войско, говорит, как вы посмели против меня выставить этого мальчишку, это просто насмешка надо мной, воином, и тем не менее Давид побеждает. Так и здесь все точно так же остается, Бог все тот же. Поэтому и мы с вами, уважаемые слушатели, давайте ничего не бояться, иметь крепкую веру, и Господь нас не оставит.
А то, что для Пушкина это было очень важно, понятно и из другого произведения. Вот в «Метели» другая Маша, да, героиня, она как раз пошла против воли родителей, попадает в метель, опять, да, ее все закружило, заметало ее жизнь, и вот наказание, да, она была обвенчана, но вовсе не из-за того, с кем она мечтала связать свою жизнь, да. Вот мы видим, как Пушкин эту тему просто проводит очень настойчиво.
Все правильно, это основная тема, и это действительно, согласись, читатель, ну неужели мы сегодня будем с вами рассуждать там о крепостном праве? А вот это, как нам поступать в жизни, как относиться к жизни и как жизнь бьет нас и почему, но это же тема любого человека в любой момент его жизни.
Особенно в тяжелые моменты.
Поэтому мы вновь и вновь рекомендуем вам обращаться к Пушкину, к великому Пушкину.
Надеюсь, что наше задание поможет вам еще раз заглянуть в произведение Александра Сергеевича Пушкина. Напоминаю адрес, по которому можно писать: Москва, 115-326, Пятницкая, 25, дом радио, радио Радонеж. Можно отправлять сообщение info@radonezh.ru. Итак, наше задание к следующему занятию.
Скажите нам, пожалуйста, что говорил капитан Миронов своей супруге перед битвой, перед смертельным боем, расставаясь теперь уже до смерти. И мы убедимся, что вы повесть перечитали.
Спасибо вам большое за внимание. В студии была Елена Николаевна Себина, ведущая программы, и Лобастов Николай Алексеевич.
Всего самого лучшего, братья и сестры.
До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647, слово «Вера», и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера», пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет «Радио Радонеж». Спасибо, Господь!